Повторяю известную фразу. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учится. А учатся у мудрецов, которые дают не знания и правила, а ключи к двери в храм, внутри которого путь у каждого свой. Из современников вспомните в этой связи преподобного Иоанна Крестьянкина. Человек же сам выбирает, искать дорогу в храм или не искать, остановиться у входа или получить право войти. Но храм, о котором я говорю, не храм веры, а храм поиска истины, — лектор помолчал. К сожалению, перстных в России с каждым годом становится все больше. Они не верят ни в Бога, ни в дьявола. Существуют, чтобы потреблять и подражать. Подражать кумирам и потреблять суррогатную культуру. Смысл жизни и критерий успеха — богатство и купленный уровень комфорта. «Впрочем, это к нашей теме отношения не имеет», — грустно улыбнулся он.
«Пожалуй, он прав», — подумала Александра. «Американская модель жизни становится нашей. Идеал — гламур и глянец. Нравственно только то, что выгодно, и пусть весь мир подождет», — пришла в голову недавно услышанная реклама. «А я сама? Какая я? Перстная, душевная или духовная?» «Если присмотреться и не врать самой себе», — она задумалась. «С одной стороны, мне нравится быть практичной, иногда жесткой, материальной женщиной, управлять всем вокруг себя, в том числе и мужчинами. Мне нравится обустроенный быт, красивые машины, дорогие гостиницы и рестораны, шикарные модные вещи. А кому это может не нравиться? Кузя же, похоже, получает удовольствие от возможности делать мне подарки за любую цену». «Может, потому ты и не порвалась с ним окончательно?» — услышала знакомый голос внутри. «Господи, опять они!» — подумала почти раздраженно и потерла виски. Александре иногда казалось, что в ней живут две сущности, внешне антагонистичные, но, по сути, до тошноты любящие друг друга, неразлучные противоположности, как блондинка и брюнетка. Удобно расположившись у нее на плечах, они переговаривались почти неслышно, как сейчас, а по ночам громко и занудно перемывали ей косточки и безжалостно анализировали поступки. Блондинка взывала к природным инстинктам, требовала удовольствия и дорогих украшений, тащила в рестораны и модные бутики, призывала к чувственности и сексу. Брюнетка, напротив, призывала к разуму, умеренности и воздержанию, больше похожему на аскетизм, поучала и звала к преодолению науке и книгам. Вместо секса предлагала заняться спортом или, на худой конец, фитнесом. Блондинка же, презрительно скривив пухлые губки, говорила, «Зачем нужны совершенные формы, если некому их показать?» Блондинка была капризной, но по-своему притягательной женщиной-ребенком, брюнетка — женщиной-матерью и верной подругой. Уже в институте Александра поставила себе диагноз — расслоение личности на два внутренних «я», которые сосуществуют одновременно и спорят между собой. Явный признак шизофрении. Успокаивало, правда, то, что работоспособность она не потеряла. Без труда доводила любое дело до конца, мыслила и говорила настолько логично, что часто ставила собеседников в затруднительное положение. Была решительна и не комплексовала. В детстве не мучилась вопросами типа «почему лошади едят сено» и «почему мясо надо резать ножом». В детстве у нее были другие вопросы и совсем мало свободного времени. Она с удовольствием училась всему — игре на фортепиано, пению и рисованию, занималась в секции синхронного плавания, кружке бальных танцев и драм-кружке, учила английский и французский, успевая бегать на свидания и дискотеки. Школу и институт закончила экстерном, досрочно защитила кандидатскую и теперь с жадным удовольствием впитывала то, что приносила работа над докторской. Тяга к новому для ее мозгов была почти как тяга к наркотикам, последствия привыкания, к которым она не раз наблюдала, хотя сама, кроме экстази на выпускной институтской вечеринке, никогда ничего такого не пробовала. И не потому, что боялась общественного порицания. Отсутствие страха перед новым, даже самым необычным, она считала непременной составной частью внутренней свободы. Главное, чтобы мозг смог разложить все по полочкам и согласился принять. Именно поэтому недолюбливала догматиков, то иногда крикливое, чаще молчаливое, но всегда сплоченное племя, отвергающее все, что покушается на устоявшиеся привычные схемы, модели и иерархии. Но я не осуждал их. Если у людей нет крыльев, разве можно упрекать их за то, что они не умеют летать? «А вот и я!» — услышала Александра пронзительный голос. По залу, как волна от булыжника, брошенного в тихую заводь, побежал шумок. Она повернула голову ко входу. По узкому проходу между стульями царственно плыло неземное существо. Начищенные хромовые сапоги в гармошку, мечта дембеля 80-х, длинная юбка с бахромой, словно наспех сшитая из старой бабушкиной скатерти, полупрозрачная белая блузка, под которой полыхал ярко-красный лифчик, призванный гармонировать с алым атласным поясом, туго закрученным вокруг талии, и в довершение старомодная прическа Бабет, ощетинившиеся острыми шпильками, видимо, антеннами, говорили о прибытии представительницы внеземной цивилизации, прикрывшей свою наготу, чем Бог послал. «Материализовавшийся фантом межгалактической привлекательности», — негромко выразил свой восторг Сергей и даже привстал с места, чтобы получше разглядеть инопланетянку.
«Сидите, сидите!» — неожиданно сменив высокий тембр на низкий, разрешила инопланетянка и, проплыв к первому ряду, остановилась перед благообразной бабулей, представлявшей любознательную общественность из соседнего дома. «Это мое место!» — категорично заявила гостья, скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок, отчего в полной тишине стало слышно поскрипывание то ли старого паркета, то ли ее новых сапог. «Попрошу!» — указал старушке рукой в сторону двери. Та, негромко охнув и всплеснув руками, безропотно переметнулась в дальний конец зала и опустилась на свободный стул рядом с Сергеем. «Кто это?» — тихо спросила Александра, повернувшись к пострадавшей. «Ох, спаси, Господи, от нечистой силы! Пришельцы это!» — запричитала старушка. «Говорит, ее к нам с Марса заслали для этой, как ее, ой, гармонизации нашего общества».
«Отпадная дискотечная тёлка!» — почти простонал Сережа, с восторгом разглядывая пришелицу. «Так и обычно по утрам на автор-пати после очередной дозы к сабвуферу ухом припадают и под хаус тащатся часами до приезда наркоконтроля». «А, здравствуйте, любезнейшая!» — добродушно улыбнулся лектор инопланетянки. «Какими судьбами?» «Что-то вас давно не было видно», — та небрежно закинула ногу на ногу. «Я отсутствовала здесь, потому что была там», — подняла глаза к потолку. «На Венере проблемы были, и на Луне, и везде надо было успеть», — небрежно пояснила она.
«А что с Луной?» — с самым серьезным видом поинтересовался лектор.
«Ха!» — махнула рукой пришельца. «Астероиды поцарапали. Но на орбите я ее все же удержала!» — с торжествующим видом оглядела присутствующих, видимо, ожидая массового выражения благодарности. «Правда, на обратном пути по сторонам засмотрелась, и на спутник наткнулась телекоммуникационный. Так нет больше спутника», — горестно вздохнула она. «Теперь сбои в мобильной связи неизбежны. У большинства операторов уж простите».
В зале кто-то громко хихикнул. «Да смеетесь скоро!» — повернув голову, строго посмотрела в сторону предполагаемого нарушителя тишины. «Ничего хорошего вас не ждет! Грядут природные катаклизмы!»
«Сынок, что такое она там?» «Проклизмы, сказала?» — живо поинтересовалась бабулька у Сергея.
«Говорит, что наступает всемирный клизматический период», — пояснил тот, пряча улыбку. «Апокалипсис и Армагеддон».
«О, Господи!» — старушка торопливо перекрестилась.
«Во-первых, скоро замерзнет Средиземное море!» — пришелица начала конкретизировать пророчество. «Во-вторых, уйдет под воду Великобритания! Вымрут слоны! В Египте у сфинкса голова приставленная отвалится!» — завершила перечисление списка вселенских бед и несчастий. «Приставленная, говорите?» — лектор поправил очки. «Конечно, нынешняя голова по виду чистый новодел», — скрывая улыбку, прикрыл ладонью нижнюю часть лица.
«Только ленивый может не увидеть», — продолжала прорицательница. «Голова непропорционально мала относительно тела. Раньше там другая голова была, настоящая. Анубиса! Дураку ведь видно, сфинкс не лев, а собака. У льва не бывает прямой спины. Анубис охранял Гизу. Уши у него как антенны были. Мы могли через него информацию получать. А потом, когда голова отвалилась, канал связи прервался. Пришлось мне на землю перебираться. Вот и торчу теперь в основном здесь»,
— сказала обреченным тоном благодетельница поневоле.
«А, понятно. Разрешите продолжить?» — вежливо поинтересовался лектор. «Валяйте. Я вас тут немного посижу, поконтролирую и дальше полечу».
Она опустила голову на грудь и сразу отключилась, будто нажала потайную кнопочку.
«Так вот, египетские жрецы...» Лектор вдруг закашлялся и сделал глоток воды. «Владели тремя способами выражать свои мысли».
«Господи! Кажется, я много чего пропустила», — подумала Александра.
«Первый способ — ясный и простой. Второй — символический и образный. Третий — священный и скрытый. То есть вы понимаете, что одно и то же слово принимало по их желанию обычный или трансцендентный смысл. Я говорю это не для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, насколько велик был гений их языка, который еще Гераклит определял как говорящий, обозначающий и скрывающий. Я хочу, чтобы вы поняли, что древние тексты, в том числе и тексты той же Библии, дошли до нас далеко не в своем первозданном виде. Сегодня мы имеем дело с результатами переводов текста на финикийский, греческий, латинский и прочие языки. На том же коптском языке полные тексты — большая редкость. В рукописях, найденных в Наг-Хаммади, большие пробелы. Так вот, переводы в ряде случаев доносят до нас не только в значительной мере искаженный, но, — сделал многозначительную паузу, — лишь низкий, первый смысл, ибо совершенно очевидно, что переводчики, вероятно, имели весьма отдаленное представление об эзотерическом, скрытом содержании переводимых текстов. Впрочем, последние исследования ученых показывают, что в ряде случаев затуманен даже первый прямой уровень передачи смыслов. А вольные или невольные ошибки в переводе заставляли следующие поколения искать толкование темных мест, искать скрытое даже там, где его нет. По мнению одного ученого, нашего, между прочим, современника, считающего, что существуют два системных языка мозга, русский и арабский, все эти темные места могут быть легко расшифрованы. «Может, пример приведете?» — раздался возглас из зала. «Непременно!» — улыбнулся лектор и полистал тетрадь с записями. «Вот, из книги этого ученого. Вспомните, Христос говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны кротцы, яко ти наследят землю». Да простят меня верующие, но переводчики или ошибаются, или...» Он неопределенно развел руками. «Это выясняется, стоит только написать корневую часть русского слова «кротцы» по-арабски. Получим арабское слово со значением «пахари». И обратите внимание на то, как туманная фраза сразу приобретает ясный смысл. «Блаженны пахари, им будет дарована земля, то есть землю тем, кто ее обрабатывает». Революционная идея Христа. Лозунг, призывающий к социальной справедливости. Естественно, идея была выхолощена. Кто бы из богатых во времена Христа, да и в наши времена, согласился с перераспределением собственности? А вот еще: блаженны нищие духом, их есть Царствие Небесное. Согласитесь, не вполне понятная фраза из той же Нагорной проповеди. Стоит, однако, неясное слово «нищие» написать по-арабски, как с учетом доказанной современными филологами возможностью перехода букв, нищие превращаются в подвижников, набожных людей, верующих, а вся фраза сразу приобретает ясный смысл. Многие люди это осознают, хотя боятся признаться даже самим себе. Кстати, если кто-либо из вас захочет этот вопрос изучить поглубже, подойдите ко мне после лекции, я продиктую название книг. А имя ученого назову с удовольствием прямо сейчас. Это Николай Николаевич Вашкевич, наш современник.
«Послушать вас, так выйдет, что вы ученые умнее святых апостолов, которые Евангелие писали», — послышался раздраженный голос.
«Приведу еще собственный пример». Лектор провел ладонью по лбу. «Без сомнения, вы помните главную молитву христиан «Отче наш». Просят верующие отца своего: не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
«И что?
Да разве же Отец Небесный, светлый и искренний, может искушать? Его ли это дело искушать?» По залу прокатился шум. А ответ на самом деле прост. Сочетание согласных «ВД» дает нам слово «ведать», и сразу молитва приобретает ясный смысл. «Ведай нас в искушении, но избави от лукавого».
«Жидомасоны проклятые!»
— вдруг завопила, вскочив с места истово крестясь, женщина в черном глухом платке.
«Нехристи окаянные! Сектанты! Веру святую за 30 серебряников американских продали! Святой крест крови Христовой политый! Испоганили еретики! Нет на вас святой инквизиции! Будет еще вам пятница 13-я!» —
неожиданно продемонстрировала знание истории расправе над тамплиерами. Видимо, не в первый раз была в клубе.
«Нехристи, коммуняк пережили, и вас переживем!» — бормотала она, покидая зал.
«Нетерпимость — неизбежное следствие дуалистического видения мира», — сочувственно улыбнулся лектор. «И причина многих конфликтов и войн». Инопланетянка вдруг вскинула голову, но, посмотрев на лектора мутными глазами, снова отключилась. Лектор облегченно выдохнул и продолжил. «Все эти нестыковки и темные места мы, конечно, сами можем понять при помощи интуиции, которая, я бы сказал, есть и не что иное, как мост между духом и разумом. Именно интуиция в большинстве случаев дает нам сигнал: здесь что-то не так. Возьмем те же мифы. Что представляли собой передачи и толкования мифов в античном мире?» — спросил он и оглядел аудиторию. «Не только искусство, причем высокое искусство, но и священная наука, в которую были опять-таки посвящены избранные. Древние говорили: в мире явлены действия богов. В эпоху античности миф — это повествование, призванное воспитывать, сохранять суть культуры, тайное знание и передавать его из поколения в поколение. Трудно себе даже представить, сколько тайных знаний хранят мифы древности, в том числе и египетские. А что же для сегодняшних обывателей древний миф? Не более чем сказка. Словом «миф» все чаще называется «неправда». Но к мифам нельзя подходить со снисхождением современной учености, которая на поверку оказывается высокомерием невежды, который, освоив мобильник и пульт от телевизора, считает себя венцом божественного творения и пренебрежительно называет язычеством древние этнические и духовные культы, не понимая даже значения слова «язычество».
«И что ж такое язычество, по-вашему?» —
послышался недовольный голос.
«По-нашему?» — лектор улыбнулся. «Язычество есть не что иное, как традиционная народная вера, в которой нет места лукавству власти и выгоды. Напомню, что князь Голицын обещал управлять священным синодом по-язычески добросовестно. Что он имел в виду, как вы думаете? Может, оговорился? Истинного значения слова не знал. Дождавшись, пока утихнет шум в зале, лектор продолжил. Вы прекрасно понимаете, я надеюсь, понимаете, что когда представители ранней христианской церкви при поддержке государства христианизировали так называемых язычников, люди, посвященные в древние духовные учения, старались наполнить новую религию своими символами и смыслами, чтобы в завуалированном виде сберечь хранимые веками бесценные истины. К примеру, вспомните наименее понятное произведение христианских гностиков под названием «Апокалипсис», написанное Иоанном Богословом явно под влиянием египетского и греческого мистицизма. Можно смело утверждать, что автор его был не только человеком, безусловно посвященным в таинство тех же элевсинских или фригийских мистерий, но и ставил своей целью примирение расхождения между ранними христианскими писателями и дохристианскими религиозными философами. Если помните, в 12 главе «Апокалипсиса» описывается великое чудо. На небе появляется женщина, облеченная в солнце, и под ногами ее луна. Кто это, если не великая египетская богиня Исида, образ которой в конечном счете трансформировался в Деву Марию? Обе носили имя Царицы Небесной. Обеих изображали стоящими на полумесяце или на фоне звезд. Наиболее показательна в этом смысле икона Остробрамской Божьей Матери. «Ой, у меня такая дома есть», — радостно сказала старушка Александре. «Внучка из Киева привезла. Красивая». «Точно красивая», — поинтересовался Сергей. Старушка кивнула, расплывшись в улыбке. «Познакомьте, а?» — оживился Сергей. «Я об иконе говорила, молодой человек», — строго сказала старушка. «Извините, не так понял», — изобразил он смущение. «Вечно вы, молодежь, все не так понимаете», — ворчливым голосом обобщила старушка. «Скажу больше», — продолжил лектор. «Крест, опирающийся на полумесяц, отнюдь не символ победы христианства над исламом, а не что иное, как знак Исиды. Кстати, замечу, что лично у меня создалось впечатление, будто в последние годы христиан активно сталкиваются с исламом, и прежде всего в политической сфере. Ислам преподносится религией вчерашнего дня, доведенной до совершенного фанатизма, в то время как в исламских священных книгах можно найти тончайшие мысли мировой философии. Вспомните в этой связи суфийские школы. Но таковы последствия религиозной нетерпимости. О своем всегда говорить только хорошее, а о чужом только плохое и самое примитивное».
«Но вы сказали», — возмутилась похожая на учительницу женщина в очках с гладко зачесанными назад жидкими волосами, убранными в маленький пучок. «Мусульмане принижают женщин. Говорят, что Коран вообще отрицает у женщин наличие души и приравнивает их к животным. Они же женщин ни во что не ставят, только в накидках разрешают по улицам ходить, в отдельных вагонах в метро ездить».
«А вы больше слушайте, что говорят», — повернулась к ней молодая женщина в джинсовом костюме. «Коран, насколько мне известно, устанавливает как раз полное равенство с мужчиной, а то, что для мусульманок есть отдельные женские вагоны в метро, не означает, что женщины, сопровождаемые мужем или каким-то еще мужчиной, не могут ехать в общем вагоне. Вот мне, например, в Москве было бы утром в час пик приятнее на работу ехать именно в женском вагоне, где я не буду вынуждена протискиваться между незнакомыми мужиками, от которых то ли потом несет, то ли перегаром, и которые, бывают, не знают, куда свободные руки пристроить. И, кстати, еще насчет притеснения. Я была в прошлом году у своего друга в Каире, и надо было нам деньги поменять. Друг мне дает деньги, иди, мол, поменяй сама, потому что там большая очередь. У меня глаза на лоб, ничего себе гостеприимство. И что же оказалось? У них женщины без очереди подходят. И спрашивать ничего не надо, мол, пустить меня, ради бога, женщины вне очереди, подходи и меняй, а мужики потом. Просто кошмарное притеснение. А у нас в христианстве что? Женщин в Новый Афон, пристанище Богородицы, не пускают. Священниками женщины быть не могут. Кто мне объяснит, почему и по какому праву?»
Присутствующие оживились. Лектор, бросив обеспокоенный взгляд на спящую пришельцу, негромко постучал ручкой по стакану.
«Внимание! Я понимаю, что вы уже устали, но потерпите немного, я уже заканчиваю.
обращу ваше внимание на одну примечательную деталь. На христианских иконах имя Иисуса Христа пишется сокращенно. В левом верхнем углу «Ис» и «С», в правом «ХС». «А теперь замечу между строк», — улыбнулся он, — «что древнееврейское слово «Иси» означает спасение. Имя Иисус на арабском звучит как «Иса», а если заглянуть дальше вглубь веков, выяснится, что имя великой древнеегипетской богини Исиды, которая в современном арабском произносится как «Изис», звучало как «Исис», причем во втором варианте окончание «Ис» появилось из греческого. Вспомните в этой связи Артемида, Артемис, Семирамида, Семирамис. Но если греческое окончание убрать, получится... Он не закончил фразу и с улыбкой оглядел аудиторию. Скажу больше, сына Исис звали Хор или Хорус в греческом варианте. Впрочем, выводы делайте сами. Возможно, в имени Спасителя тоже есть тайна. Может быть, в его имени изначально объединено мужское и женское начало, что было вполне обычным для тех же гностиков. Причем имя богини стоит первым. Вспомню, опять же, рукописи, найденные в Нагхаммаде, в которых говорится о муже-деве по имени Иуиль. Кстати, замечу, что старообрядцы имя Спасителя до сих пор в соответствии с древней традицией пишут с одной буквой «И». По залу снова пробежал легкий шум. «Не дают покоя лавры Дэна Брауна?» — язвительно заметила учительница. Лектор будто ожидал этого вопроса. «Разбор творчества Брауна...» Предмет отдельного разговора. Замечу только, что такие, как он, как уже известный вам с сегодняшнего дня Николай Вашкевич, да тот же Фоменко, могут, конечно, в чем-то ошибаться и заблуждаться. Но главная их заслуга в том, что они пробуждают любознательность и подталкивают людей неленивых умом к размышлениям и живому обсуждению того, что столетиями считалось запретным и незыблемым, указывают на явные нестыковки и противоречия. Они всколыхнули интерес людей к познанию, к собственному прошлому, и, уверен, кому-то помогли стать духовными, а кого-то спасли от превращения в перстных. «Так-то вот», — он с улыбкой оглядел зал. «Ну, хватит с вас на сегодня. Спасибо за внимание. Отвечу на ваши вопросы и до встречи через месяц». «Итак», — он оглядел зал. Большинство слушателей, не сходя с мест, тихо переговаривались, обмениваясь впечатлениями. «А я вот как бы по-женски, по-простому хочу поделиться!» — радостно объявила собравшимся дородная особа неопределенного возраста с короткой стрижкой в небольших очках в черной оправе, подбородок которой странным образом, минуя шею, переходил в грудь, что делало ее похожей на откормленную лоснящуюся свинку. Поделиться впечатлениями от своей поездки в Египет, да, и показать фотки, — извлекла из пестрой сумки пачку фотографий. Я вообще-то в Хургаду ездила отдыхать, да, но мне Светик, это моя подруга, говорит: «Ань, слышь, на пирамиды съезди, недорого, но прикольно, там, говорит, так колбасит от энергетики отпад, а ты, говорит, женщина продвинутая, интересующаяся, тебе это надо». Присутствующие оживились. «Да вы сами гляньте!» — пустила по рядам одну из фотографий. «Вот это я как бы перед входом в пирамиду. Видите, как грустная. Бесил совсем, да? А это вот, смотрите!» — передала другую и замолчала, давая возможность всем посмотреть и насладиться. «После нее! Видите, какая я счастливая, да? Руки вверх вскинула и как бы кричу от счастья!» Александра, которой по очереди была передана фотография, пригляделась. На фотографии с искаженным в крике лицом стояла свинка на фоне пирамиды. Из-под задравшейся короткой майки на модные джинсы с заниженной талией явственно нависала жировая складка. «Руки, пожалуй, она зря подняла», — язвительно подумала Александра и загрустила при мысли о том, что ей самой из-за несчастных 2 килограммов еще неделю сидеть на изнурительной сырной диете. «Может, на японскую перейти? Или на монтиньяка?
И еще одно чудо!» — Свинг поправила нелепую цветастую шаль на плечах. «В пирамиде был как бы жарк. Я вся была потная. Прикиньте, девчонки!» — оглядела женщин. «То есть пот по телу просто тек, вонючий такой!» «Да!» — Александр поморщилась. «А когда вышла из пирамиды, майка как бы не пахла. Даже как бы благоухала, да!» «Своему!» — пошарила глазами по залу, но, видимо, не нашла то, что искала. «Спутнику Володьке, ну, он, видно, покурить вышел!» — пояснила она. «Дала понюхать!» Юрист Сережа смешно изобразил позывы к рвоте. И он тоже как бы говорит, ну, вау, не воняет, мол, больше, да. Вот такое как бы чудо! Воодушевленная вниманием присутствующих, Свинг продолжила. А в пирамиде я видела Осириса. Ну, вы все в курсе, это бог такой у них был, да. Александра с профессиональным интересом наблюдала за свидетельницей явления Осириса, пытаясь нарисовать психологический портрет. Сколько ей лет? 35? 45? Не определить. Впрочем, какая разница? Главное, что, безусловно, довольна собой. Ни сомнений, ни комплексов, самоуверенная или самодостаточная. Хотя и говорит с апломбом, но после нескольких произнесенных слов повторяет «да» с непередаваемой интонацией, вопросительно-утвердительной. Словно спрашивает саму себя и окружающих, ведь верно, ведь правильно, и этим же самым «да» отвечает себе ж самой, за себя и за всех остальных, все верно, все правильно. Судя по всему, обладает редким талантом самозабвенно говорить глупости с умным видом, причем получает видимое удовольствие от самого процесса. Без сомнения, говорить может долго на любую тему – хоть про Египет, хоть про юриспруденцию, хоть про литературу, хоть про психологию, хоть про садоводство, да хоть про жизнь на Марсе. Пожалуй, могла бы стать плодовитым писателем, живущим с лозунгом «Ни дня без новой книги» или даже модным диджеем на радио. Понедельник. Как жаль, что вчера закончились выходные. Вторник. До выходных еще 4 дня. Среда. Вот уже и середина недели. Четверг. Завтра уже пятница. Пятница — последний рабочий день на этой неделе. Впрочем, если над ней поработают опытные стилисты и превратят ее внешность в имидж, телевидение не устоит. Он сидел как бы на троне прямо в камере и весь светился. Это как бы видение было. Я просто как бы прорвалась в канал, да. Вот в целом и все. Вы уж простите, что я тут как бы в выступление лектора влезла, но просто хотелось вам рассказать о том, что было, впечатлениями как бы поделиться. Закончила она, и под аплодисменты и смех присутствующих, легкой, не по весу, подпрыгивающей походкой, поспешила к дверному проему. «Вов, ты чё, одурел? В разгар моего выступления про Осирис курить пошел? Сколько раз тебе повторять? Книги — наши друзья, сигареты — наши враги!» — донеслось из коридора.
«Кстати, все эти боги на самом деле существовали в период Золотого века!» — встрепенулась вдруг очнувшаяся инопланетянка. «И бля, огромного роста! 15 метров! Помню, я, когда Осириса первый раз встретила, даже испугалась чуть-чуть. Хотя вообще-то я ничего не боюсь». «На...» — напряженно наморщила лоб. «Как раз перед смертью Осириса и видела. Предупреждала его, не лезь в сундук, козленочком станешь!» Не выдержав, в полной тишине все-таки добавил Сергей и согнулся пополам, давясь от смеха. «Так не послушал!» — зыркнула в его сторону пришелица. «Да, Исида потом убивалась, рыдала, а сестрица Нефтида ее жалела, все по голове гладила, а я говорю Исе, как, мол, ты терпишь около себя эту заразу, она ж с твоим мужем переспала и от него Анубиса родила, да и я после такого ее на порог не пустила!» «А Исида что?» — нашел в себе силу поинтересоваться лектор. «Ничего, Анубис племянничка своего на меня спустила. Злобной, чисто рожевой, еле отбилась. До сих пор шрам на руке!» — продемонстрировала окружающим худющую руку, украшенную браслетами, похожими на наручники. «С тех пор на меня все собаки бросаются. Как увидят, бегут, лают, а как приблизятся, цепенеют и скулить начинают от ужаса. Силу мою чуют.
Александра краем глаза заметила, что Сережа, вздрагивая от неудержимого приступа смеха, начал сползать со стула. Слушатели, еще не остывшие после предыдущего выступления, снова оживились.
«И нечего смеяться!» — строго сказала подруга Исиды,
обернувшись назад и снова бросив строгий взгляд в конец зала, где за спинками стульев укрылся Сергей.
«Говорю вам, эти боги все сохранились в Египте. Их тела в Саккаре похоронены, в Серапиуме.
Думаете, зря египтяне туда доступ закрыли?»
Там же саркофаги стоят огромнейшие, с крышками закрытыми. Сами подумайте, зачем 15-метровые саркофаги делать, а?
«Телевизионное начальство это чудо не видело», — прохрипел наконец Сережа. «Их кадр, ведущая психопанорамы, поющий парикмахер отдыхает».
«Смотрю я на вас!» — с надменным видом поднялась со стула пришельца. «Сумасшедшие вы все! Вас всех надо лечить! Однозначно!» — сказала со знакомой крикливой интонацией. «Ладно, пора мне. Еще надо в 5 местах сегодня побывать. А потом на примерку. С Луны новую ткань для меня прислали. Магнитно-резонансную. Крайон договорился».
Протопала к выходу, но в дверях остановилась.
«Так что, если кто на Средиземное море летом собирается отдыхать, не забудь теплые вещи прихватить».
По залу раскатился смех, и все, оживленно переговариваясь, стали подниматься с места. Александра подошла к присевшему на стул лектору, который начал укладывать бумаги в потертый портфель.
«Здравствуйте. Меня зовут Александра. Я журналистка», — неожиданно для себя соврала она. Ей почему-то показалось и неуместным называть свою настоящую профессию. Часто мужчины, с которыми она знакомилась, узнавая, что она психиатр, либо начинали глупо шутить по этому поводу, либо настораживались и замыкались, видимо, опасаясь услышать диагноз. «Готовлю материал о Египте».
«Что значит о Египте?» — глухим голосом устало отреагировал лектор. «Египет — вселенная. Это все равно, что готовить материал о Вселенной», — снисходительно добавил он, рассматривая Александру поверх очков.
«Меня интересуют мистерии Древнего Египта», — поспешно уточнила она.
Лектор снял очки и, достав из кармана бумажную салфетку, стал протирать стекла. «Не совсем понятно, но допустим. А вы сами-то в Египте были?»
«Один раз, в Шарме, на море», — сказала Александра.
«Надеюсь, не в компании с одной из особ, осчастливших нас своими непосредственными выступлениями».
«Бог миловал», — широко улыбнулась Александра. Лектор поднялся со стула.
«Ну, Шарм — это не Египет. А Египет, знаете ли, у каждого свой. Чтобы писать о Египте, его надо попробовать на вкус. Его надо потрогать, им надо подышать. Услышать. Но чтобы услышать, надо иметь особый слух».
«Я туда вскоре собираюсь», — будто оправдываясь, сказала она.
«Съездите туда, вернетесь. Вот тогда и поговорим», — он щелкнул застежками портфеля, — «о мистериях Древнего Египта».
«Как мне вас потом найти?»
«Найти? Проблем не будет. Мир тесен», — многозначительно добавил он, пристально глядя на Александру. «Вы даже представить себе не можете, как он тесен». С каждым днем Соловьев чувствовал, что все более превращается в натянутую струну, готовую к прикосновению.
почти ничего не ел и стал острее воспринимать запахи и звуки. Подходя к зеркалу, отмечал, что черты лица заострились, и под глазами легли темные тени, отчего отражение выглядело почти иконописным. Ему было знакомо это состояние. Состояние ожидания. Ожидание нового видения, которое может прийти когда угодно, и ночью, и днем. Главное в этот момент быть одному, чтобы никто не помешал, бесцеремонно ворвавшись в его тайный внутренний мир. Вытянув ноги к огню, он сидел в кресле у камина, завороженно наблюдая за мерцанием догорающих углей. Тени, совсем недавно плясавшие по стенам в отсветах пламени, наконец угомонились, устроившись на ночь. Громкое и противное жужжание невесть откуда залетевшей в комнату мухи, которая начала выписывать беспорядочные пируэты, приземляясь то на штору, то на картину, то на каминную полку, то на спинку кресла, видно, подбирая теплое местечко для ночлега, а может, радуясь тому, что наконец нашла хоть одну живую душу, которую можно принудить к общению, вывела его из задумчивости». Он несколько раз махнул рукой и даже поднялся с кресла, отгоняя назойливую собеседницу. Но когда та угомонилась, от предощущений не осталось и следа. Что ж, таково устройство мироздания, которое позволяет даже крошечному насекомому влиять на цепочку событий и приводить к непредвиденным последствиям, — с грустной улыбкой подумал он. И человек... Будь он совершенным, как Христос, или ничтожнейшим, недостойным, обремененным всеми смертными грехами существом, всего лишь составная и неотъемлемая часть мироздания. Он зажег масляную лампу, опустился на старенький стул с облезлыми ножками и углубился в чтение записей в тетради. Утром в привычно пустом в столь ранний час читальном зале его встретила мисс Литтл. На ней была белая блузка с черным узким атласным бантиком, темно-серая юбка, из-под которой выглядывали новые туфли на небольшом каблучке.
«Сегодня неплохая погода, не так ли, мистер Владимир?» С полуулыбкой кивнула она в сторону окон, за которыми серое небо по-прежнему моросило нудным дождем.
«Мисс Литтл, вы сегодня необыкновенно хороши?» Решился он нарушить традиционный ход разговора.
«О, благодарю вас, мистер Соловьев. Это очень любезно с вашей стороны». Ее щеки покрылись легким румянцем. «Ваши книги уже на столе. Будете заказывать что-то еще? Может быть, чаю?» Совершенно неожиданно спросила она. «У меня здесь есть чайник, и я могла бы...» Она вдруг смутилась, видимо, придя в ужас от собственного предложения. «Бог мой, да не влюбилась ли в меня эта почтенная перечница?» — весело подумал он. «Иначе с чего бы это она так вырядилась? Да и чаю в читальном зале предлагает». «Нет-нет, благодарю вас», — начал было он, но, заметив, как скорбно опустились уголки ее рта, поспешно добавил, что с удовольствием выпьет чаю с любезной мисс Литтл немного позже. Он расположился за столом, открыл книгу и попытался читать. Не смог. Мысли разбегались и прятались. Открыл другую и, полистав страниц, тоже отложил в сторону. Предощущение встречи, так и не состоявшейся сегодня ночью, не проходило. Краем глаза заметил, что за соседний стол сел француз, от которого раздражающе пахнуло сладким одеколоном. Глянул на мисс Литтл, которая почему-то слишком громко перекладывала книги, и дождь слишком сильно барабанил по стеклам купола. «Сегодня же слишком. Сегодня все слишком», — подумал он, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и вдруг ощутил жар на лице, точнее, жжение между бровями. Ему вдруг показалось, что его тело вытягивается вверх,
И оттого сам он поднимается выше куполообразного свода читального зала, выше Биг-Бена, выше мрачных туч, придавивших город, поднимается к лазоревому сиянию, в котором возникло долгожданное и прекрасное женское лицо, которое само и являлось источником божественного света. То самое лицо, которое он видел в детстве в пламени свечи. Сейчас оно показалось строгим, хотя взгляд был приветлив и ласков, и она, величественная богиня, смотрела так, будто он, простой смертный, был ей знаком и любим ею. Ее лицо было настолько близкое, что, казалось, можно протянуть руку и дотронуться. Но делать этого нельзя, никак нельзя, потому что это лицо его богини, его Софии. Он смотрел, не моргая, боясь пошевелиться, малейшим движением спугнуть видение. Вот губы ее чуть дрогнули, словно она пыталась что-то сказать ему. «Ты ищешь тайного знания, человек?» «Да», — подумал он, ощущая невообразимое счастье от того, что богиня знает его самое сокровенное желание. «Тогда слушай свое сердце, оно подскажет дорогу ко мне». Он подался вперед. «В Египте будь, в Египте будь», — услышал он, и богиня исчезла, растворившись в свете. «В Египте будь», — повторил он и открыл глаза. Француз, повернувшись к нему, смотрел недоуменно. Мисс Литтл тоже подняла голову от своих книг. «Наверное, я очень громко сказал», — подумал Соловьев, поднялся из-за стола и молча направился к выходу. Вышел на улицу и, не обращая внимания на дождь, чувствуя восторженное биение сердца, неспособного вместить радость, опьяненный состоянием головокружительного счастья и необычайной легкости, направился в сторону дома. Из глаз его текли слезы, отчего он шел, низко опустив голову. «В Египте будь! В Египте будь!» — шепотом повторял, и повторял он, как молитву или заклинание. «Черт меня дернул предложить встретиться в центре города в пятницу», — думал Александр, застряв в тоскливо-безнадежной пробке на бульварном кольце и разглядывая вереницу машин, растянувшуюся от одного бесполезного светофора до другого. Нажала кнопку и включила телевизор. «А где вы одеваетесь?» — поинтересовались в рекламе, намекая, что одеваться надо только у них в магазине. «У себя в комнате!» — буркнула она и переключила канал. Там тоже крутили какой-то рекламный ролик. «Автомобиль!» Телефонный звонок прервал рекламу. На экране высветился незнакомый номер. «Алло!» — она нажала кнопку соединения. «Алло! Слушаю вас!»
«Девушка, можно заказать у вас 100 кренделей для Ашота?»
Игриво поинтересовался какой-то горный джигит. «100 кренделей можно, для Ашота нет», — решительно сказала она и отключила телефон, избавив себя от выслушивания рассуждений по поводу дискриминации Ашота. Включила радио «Релакс ФМ». Тихая музыка вернула равновесие. Через полчаса Александра вошла в модное кафе, где они договорились встретиться с Ленкой. В кафе было немноголюдно. Время бизнес-ланча, когда служащие из расположенных по соседству офисов, обреченно поедая стандартные обеды, предвкушали окончание рабочего дня, уже закончилось, а время прихода вечерних гостей еще не наступило. Официантки у стойки вполголоса переговаривались с барменом, изредка поглядывая на шумную компанию молодых людей, видимо, студентов, забежавших после занятия выпить по кружке пива, продвинутого очередной рекламной кампанией. Две гламурные девицы, заблаговременно заняв позиции за столиком напротив входа, лениво беседовали за чашечкой кофе и бросали цепкие оценивающие взгляды на каждого нового посетителя. Они ревниво настороженно, не конкурентка или забредшая на чужую территорию, уставились на нее.
«Проходите, пожалуйста, Александра. Ваше место свободно». Навстречу поспешила знакомая ей Аня, голубоглазая красавица-нелегалка из Украины, без труда сумевшая закрыть глаза ментов из местного отделения на отсутствие регистрации и разрешения на работу. Аргументом, вероятно, стала кокетливая татуировка в виде ящерицы, которая, распластавшись чуть ниже талии, даже при легком наклоне вперед, столь зазывно выглядывала из-под верхнего края юбки, что безотказно приводила мужиков в возбужденное состояние. Независимо от возраста и семейного положения, Аня, приветливо улыбнувшись, усадила постоянную гостью в дальний, защищенный от посторонних глаз, угол зала. Александра, устроившись на диване, заказала бутылку красного вина с сырной тарелкой и посмотрела на часы. Без 27. Пунктуальная подруга, обладающая редким талантом приходить всегда вовремя, появится точно в назначенное время. Значит, можно почитать. Достала из сумки тетрадь. После лондонского мрака Париж из окна экипажа показался Соловьеву светлым и веселым, хотя в Лондоне под дымно-облачным покровом и влиянием Гольфстрима было заметно теплее. «Ну так в Египте будет еще теплее», — подумал он, плотнее запахивая пальто. Вроде только вчера писал матери о своем решении отправиться на несколько месяцев в Египет, чтобы не присылала шубу, от которой все равно проку не будет, потому что в доме холоднее, чем на улице, а вот уже и Дувр позади, с его черными некрасивыми домами и мрачным замком, и переполненный пароходами и парусными судами Пас-де-Кале со свежим ветром и широкой и сильной волной, и Кале, до которого от пристани, похожей на деревянный помост, он добрался пешком по насыпи, которую, по словам местного жителя, море захлестывает только во время прилива. Но прилив должен был начаться еще не скоро, а ждать было скучно. Ранняя утренняя прогулка и правда оказалась интересной. Узенькая полоска насыпи тянулась очень далеко. Впереди чуть виднелись огоньки Кале. По обе стороны насыпи в разных местах на открывшемся морском дне лежали на боку суда в ожидании, когда их снова поднимет прилив, и они из ленивых лежебок превратятся в покорителей волн. По дороге он любовался прекрасным маяком, который, то подымая луч высоко в небо, то скользя им по воде, описывал гигантские круги в туманной утренней дымке. Железнодорожный путь от Кале до Парижа оказался скучен. Ровная, гладкая нормандская равнина и неприметные поселки. Правда, от монотонности пути в голове снова начали складываться стихотворные строки, которые скрасили дорогу. «В Египте будь!» — внутри раздался голос. «В Париж и к югу пар меня несет!» — мысленно повторил Соловьев строки, придуманные в вагоне, и вдруг рассмеялся, потому что в голову только что пришло совершенно неожиданное продолжение. С рассудком чувство даже не боролось. Рассудок промолчал, как идиот. «Последнее слово, конечно, грубовато», — подумал он. «Но, коли вспомнить князя Мышкина из романа Федора Михайловича Достоевского, то вроде бы и неплохо, даже глубже, чем на первый взгляд может показаться». Сегодня Соловьев как никогда ощущал себя странником. Хотя странником можно быть и не выходя из дома, путешествуя в мире невидимом, неподвластном разуму. Но сейчас он в реальности направляется туда, куда позвал его невидимый мир и его богиня. «Милый друг, иль ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами?» — опять пришли в голову строки. Он откинулся на спинку сиденья.
На душе было непривычно спокойно и тепло. Цоканье копыт по мостовой убаюкивало. Ровно в 7, гордо неся тучное тело, в кафе вплыла Ленка. Охотницы за столиком у входа проводили ее сочувственно-насмешливым взглядом, каким обычно одаривают молоденькие шлюшки, выбывших из конкурентной борьбы 30-летних старушек, легкомысленно забывая, что потешаются над собственным неотвратимым будущим. Александра же вспомнила, как увидела Ленку первый раз в ресторане гостиницы «Пекин», куда была приглашена тогда еще не бывшим Ленкиным мужем, видимо, желавшим на потеху мужскому тщеславию продемонстрировать Александре достоинство своей, к слову сказать, уже второй жены. Обольстительная Ленка в коротком облегающем платье цвета перезрелой вишни, натренированно покачивая бедрами, прошла между столиками, приковывая взгляды всех мужчин, еще находившихся в активной стадии бытия. Казалось, все они вдохнули при ее появлении и дружно выдохнули только после того, как обольстительница села за столик, закинув ножку на ножку. Самец-культурист был счастлив. В отличие от Кузи, явно мечтавшего запаковать свою спутницу в черный мешок паранжи, он, напротив, получал кайф, замечая завистливые и похотливые взгляды на ту, которая волею судьбы была дарована ему для любовных утех, не без оснований считая, что красивая спутница повышает статус мужчины. Весь вечер он переводил плотоядный взгляд с Александры на новую спутницу жизни, и, судя по задумчиво томному виду и пеплу сигареты, стряхиваемому прямо в недопитую чашечку кофе, втайне лелеял мечту о групповом сексе. Ленка, чмокнув Александру в щеку, расположилась напротив, сделала глоток красного вина и без вступления, словно они расстались несколько минут назад, напевно растягивая слова, продолжила нескончаемый рассказ о бывшем муже, уже несколько лет пребывающем с новой семьей в командировке где-то то ли в Сербии, то ли в Хорватии, а может даже в Черногории. Да, впрочем, какая разница, алименты все равно не платит, а незавидные доли заведующей социальной аптекой при районной поликлинике, о назойливом наркомане-соседе, уверенном, что у нее, фармацевта, в квартире должны храниться несметные запасы дури, о любимой собаке, чуть не оставшейся без глаза в сражении с помойной кошкой, о нищенской зарплате и о многом другом, составлявшем жизнь одинокой разведенной женщины. Потягивая апельсиновый сок через трубочку, Александра пыталась внимательно слушать подругу, которая, как всегда, вытащила ее всего на полчасика излить душу. Она и сама не знала, зачем ей были нужны эти встречи, похожие на самоистязание. Слушать было сладостно-противно. Хотя ничто так не сближает женщин, как союз против мужчины, который теперь уже и не их, а принадлежит вообще какой-то третьей дуре. В том, что она дура, сомнений просто не могло быть. Перескакивая с темы на тему, Ленка говорила и говорила, а Александра, стараясь не смотреть в ее располневшее лицо, слушала, окружая себя воспоминаниями, сотканными из нежных слов бывшего любовника, прикосновений, запахов и звуков. Почему она тогда отказалась от замужества? Видно, однажды, утомившись от секса, благоразумно поняла, что сладкоречивый красавец — человек ненадежный, женским вниманием избалованный, на женщин падкий и изменяться точно не собирается. Готов только изменять. Но мысль об этом отозвалась в ее душе запредельной, невыносимой тоской и болью и напомнила слова отца, который не раз повторял, чего мы больше всего боимся, то с нами и случается. Почему они снова начали встречаться? Возможно, потому что плод стал запретным, ведь это придавало ситуации особую пикантность. Самое счастливое время наступало летом, когда Ленка, следуя неизменному ритуалу, в погоне за загаром уезжала на море. Сначала в Керчь, а потом в Ялту. Просыпаясь по утрам на плече любовника, Александра безмятежно наблюдала, как зеленая тюлевая занавеска лениво колыхалась от легкого, сонного летнего ветерка, как скользил по стене солнечный зайчик, медленно подкрадываясь к подушке, и блаженно думала о том, как же она счастлива. Открывая чужой холодильник, почти единственным содержимым которого были припасенные впрок упаковки дефицитного в то время церебролизина, она поражалась черствости и равнодушию Ленки, бросившей мужа без борщей и котлет. А, впрочем, кто знает, нужен ли молодому здоровому мужику семейный борщ, когда вокруг столько поварих. Отношения между любовниками в то лето развивались так бурно, что окружающие стали делать вид, что не понимают ничего. Особенно Вадик, со скорбной усмешкой отводивший глаза от припухших после очередной упоительной ночи Сандрочкиных губ. Когда же Ленка вернулась, как всегда загорелая, пропитанная запахом моря и красного вина, она не нашла ничего лучше, как с циничным превосходством, глядя отпускниц прямо в глаза, спросить, что бы та сделала, если б узнала, что муж ей изменяет. Не то чтобы ее интересовал ответ, просто вопрос щекотал нервы. «Я?» — Ленка беспечно пожала плечами. «Да ничего!» — сказав это, она беззаботно улыбнулась. «Потому что мне так удобнее». И потом, где бы и с кем бы он ни встречался вечером, он все равно приходит сюда, в наш дом, приходит ко мне. Ко мне! А значит, он мой, мой! — повторила она, глядя счастливыми глазами. Поэтому предпочитаю просто наслаждаться своим счастьем. А потом, наклонившись к уху подруги, доверительно сообщила, что мужик он потрясающий, будто Александра сама не знала. Она даже невольно кивнула. Ленка, конечно, не заметила. К счастью, до обсуждения интимных подробностей, статистики и хронометража дело тогда не дошло. «А женщин, которые воруют чужую любовь», — подруга повернулась к ней спиной, наливая кофе в чашки, — «мне просто жаль. Это ведь воровство, не так ли?» — спросила, не поворачиваясь. «Только за него не судят, а представляют возможность судить себя самим». Вернувшись домой и проревев в подушку полночи, Александра приняла решение и отошла в сторону, несмотря на категорическое несогласие мужской половины. Ленка же появилась в ее жизни снова спустя несколько лет, уже с ребенком, но без мужа. «Сижу в своей аптеке, света Божьего не вижу. К нам приходят одни дебилы!» — ворвался в свою мысль Ленкин голос. «Нет, может быть, среди них и попадалась пара-другая нормальных, но, скорее всего, это было в другую смену, не в мою. Почти все лекарства требуют бесплатно взамен компенсаций. А я говорю, к примеру, нет его, уже не производят, вот, возьмите аналог такой-то, и называю длиннющее слово на латыни, которое в институте к концу обучения полгруппы моей так и не научилась выговаривать. Причем, сама понимаешь, это ж труднопроизносимое слово, а уж ударение вообще не ясно, куда ставить. А они, не нужен нам ваш аналог, особенно напрягает мадам Гринберг. Но это больная наша, постоянная, пояснила она. Которая, сколько себя помню, к нам в аптеку ходит, — Ленка глотнула вина, — жалобы писать. Она простой аспирин, не поверишь, ацетилсалициловой кислотой называет. Я ее однажды, без всякого значения, спрашиваю, вы, Софья Соломоновна, как к эвтаназии относитесь? А она вдруг возбудилась, да как завопит. Я женщина опная, к тому же инвалид, у меня уж 2 инсульта было, я вас всех уволю. А я ей говорю, так я просто счастлива буду. Так она, слышь, в районную прокуратуру заявление написала, что я ей угрожаю, потом в городскую, на районную, что медленно ее заявление рассматривают, затем в генеральную жалобу на городскую, что мер не принимают, потом в налоговую, что у нас в аптеке зарплаты в конвертах платят, потом в трудовую инспекцию о том, что у нас бомж по утрам мусор выносит без трудового договора, потом в экологическую милицию, что мы перегоревшие люминесцентные лампы в специальном
стеклянных контейнерах не храним, потом в Общество защиты прав потребителей, потом в торгинспекцию, потом в санэпидстанцию, а потом аж в администрацию президента, откуда все проверки по новому кругу пошли. Жду теперь повестку из суда в Гааге, усмехнулся Ленка. Может, командировочный в валюте заплатит? С недоумением потрясла опустевшую бутылку вина. Слушай, а может, правда ее отравить, чтобы не мучилась? Александра взглядом попросила официантку принести еще бутылку. Ленка заметила, удовлетворенно кивнула и продолжила рассказ. «А вчера, слышь, мы вообще работать не могли. Все сотрудники с сердечными приступами слегли. От смеха пришлось табличку на дверь повесить. Технический перерыв. Я, понимаешь ли, имела глупость принести фотографию своего дорогого с его новой супругой. Да, народ, конечно, у нас эмоциональный, ничего не скажу. Кто эта уродина рядом с ним, спрашивают меня? Ну, про эту, молодую, толстозадую, ты же понимаешь. А я говорю, вот гляньте, ради этой кикимры меня муж и бросил, и самой смешно, козел. Женился на молоденькой дурочке, которая ему в рот смотрит с умилением, восторгается одним тем, что он вообще умеет говорить, и неважно что, эрудит, сексуальный гигант. По ее лицу пробежала улыбка. А я, видишь, поправилась. «Гормоны пью», — подвинула бокал навстречу официантке, подошедшей к столику. «Я понимаю, что сейчас произвожу глубокое впечатление, да и стресс из-за этой скотины дали о себе знать, но до этой дамы его нынешней, конечно, мне еще далеко. Кстати, что я тебя дернула-то? Дочь моя с папаней своим гениальным по телефону пообщалась и заявляет, она школу заканчивает, ты же понимаешь, хочу, говорит, поступать в институт, где пиар учат». Ленка с удовольствием отхлебнула вина из наполненного официанткой бокала. «Я ей говорю, дорогая моя, ты хоть знаешь, как это слово переводится? В Строгановку иди, ты ж с детства рисовать любила!» Она снова глотнула вина. «Короче, этот идиот ее к себе зовет, чтобы она там поучилась. Научится она у него, представляю. Да еще за Икой вернется определенно. Представь себе, каждый божий день его кикимурлу по глазу видеть. В страшном сне такой не приснится». Промокнула салфеткой капли вина, скатившейся с ножки бокала на блузку, и деловито присыпала солью свежие пятна. «Нет, у него, конечно, безукоризненная концепция. Пусть ребенок делает, что хочет. Все, что в голову приходит. Ну, если у нее что-то есть в голове, то хорошо. А если она в папашу? И потом у нее же иногда с мозгами, правда, проблемы бывают». «Что, из-за той травмы головы? После того, как она с велосипеда упала?» — попробовал Александр вставить слово. «Я тебя умоляю, какой там велосипед?» — Ленка всплеснула руками. «Это гены папашкины срабатывают. Меня тут мой дорогой опять убил. Зачем, — говорит, — ей школу заканчивать? Да лет ждать. Пусть сейчас прям приезжает, я ее устрою. Нет же, говорю ему, аттестат она должна получить. Я уж не говорю о выпускном платье. Тут, знаешь, его друга встретила. Был у него один интеллектуальный милиционер». Она загоготала. Говорит, дружок мой вернется, и мы с ним в бизнес уйдем. Я аж вся посинела от восторга. В бизнес он уходил раз 10, и всякий раз исключительно удачно, ты же понимаешь. Я алименты не знала, куда складывать. То ли в спичечный коробок, то ли в шкатулку для микробов, которую мне его мамаша на свадьбу презентовала. Я ее тогда не удержалась, спросила, а разве к подарку вашему микроскоп не прилагается? Так она с тех пор со мной до самого развода не разговаривала. Я мамашу его только перед смертью зауважала, когда узнала, что она «Мастера и Маргариту» прочитала. А теперь он хочет, чтобы я ему дочь отправила. И как он мне заявил по телефону в судорожном моем состоянии, чтобы она вылетела к нему в эту чертову его страну пребывания, которую я все время забываю, как зовут. Ну и чего мне с ним делать? А?» Александр встрепенулась, пытаясь вспомнить, о чем говорила Ленка. «С кем? С ребенком. Не с этим же. Если он там сможет пробыть всю ее учебу, пусть едет. А если правда вернется, как ты говоришь, бизнесом заниматься, то нет смысла. Я так думаю», — неуверенно посоветовала она. «Да?» — Ленка подлила себе в бокал вина. «Конечно. Это же везение, хоть на какое-то время из Москвы вырваться. Смотрю по сторонам, и с каждым днем все страшнее становится. Раньше хоть коммунизм строили, целое поколение строителей вырастили, а теперь мысли, разговоры, мечты только о деньгах, бабках!» Сознанием дела поправила ее Ленка. «Ну да, о них», —
— согласился Александра. «Смотрит на тебя, а в глазах, как счетчик у таксистов, доллар, два, десять, сто, оценивают».
«Какой такой доллар?» — возразила Ленка. «Сказал тоже. Сейчас все умные люди на евро и рубли переходят, или в недвижимость вкладываются. Это как его... Дефолт по долларам ожидают. А еще предметы искусства, говорят, неплохо закупать. Яйца Фаберже, к примеру, десятками, в картонных коробочках», — хмыкнула она.
«В общем, — подытожила Александра, — встречают по одежке, а провожают
в гробу», — буркнула Ленка.
«Ну да», — засмеялась Александра, — «провожают тоже по одежке. Люди из-за денег с ума сходят».
«А ты чего переживаешь?» — удивленно уставилась на нее Ленка. «У вас же в психушке клиентов больше будет. Чем плохо? Клиентская база в наше время самое главное», — сознанием дела заявила она.
«Слушай, Алекс», — в ее голосе вдруг появилась тоска,
— «может, мне фамилию одну букву поменять? Ну что за фамилия? Лыжкова. А если вместо «ы» «у» вписать?
Прикинь, меня тогда точно в мэрию работать возьмут. Или в префектуру.
Да хоть бы и в управу, как возможную родственницу».
«А это вам просили передать». К их столику подошла официантка Анечка и, пряча понимающую улыбку, поставила на стол деревянную ресторанную шкатулку. «Разве я просила счет?» Александра удивленно подняла на нее глаза.
«Та не...» — протянула Анечка. «Записочка там для вас».
Александра недоуменно извлекла из шкатулки сложенный пополам листок бумаги и развернула его. Посредине зеленым фломастером был нарисован крест, опирающийся на полумесяц, и написано печатными буквами «В Египте будь».
«О!» — восторженно протянула Ленка, заглянув ей через плечо и заметив рисунок. «Тайный поклонник оба...» — она икнула и явился. «Вроде как якорь нарисован. Может, моряк? А то, не дай бог, сектант какой зеленую метку прислал. Лучше бутылку шампанского», — она мечтательно закатила глаза.
«Ну, и кто прислал мне эту...» — Александра бросила взгляд на Ленку. «Зеленую метку?» — строго спросила у официантки.
«Там мужчина какой-то незнакомый», — ответила Анечка. «Чай зеленый заказал, но пить почти не стал. Записку написал, деньги положил и сразу ушел. Привлекательный, хоть и небольшого роста, вежливый такой, обходительный, скромный, в очках». «Чаевые оставил?» — сознанием дела поинтересовалась Ленка.
Анечка удовлетворенно кивнула и закатила глаза.
«Не жмот», — сделала вывод Ленка.
«Зарабатывает, наверное, хорошо», — предположила Анечка.
«Небось, не пьет, не курит, детей любит», —
вздохнула Ленка, облокотившись на стол и подперев голову ладонями. «Ключи от машины нам пальцы скрутил», — поделилась наблюдениями Анечка. «А может, от квартиры?»
«Цветы дарит».
Ленкины глаза увлажнились. «И подарочки разные», — продолжила официантка. Александра скомкала записку, хотела бросить в пепельницу, но передумала и убрала в сумочку.
«Эй, девушки, вы еще обнимитесь», — прервала возникший диалог. «Вам бы дуэтом петь вместо Кати Семеновой про идеального мужа, чтобы не пил, не курил».
Анечка, смутившись, отошла.
«Слышь, Алекс», — раскрасневшаяся Ленка наклонилась через столик, — «если он тебе не нужен, отдай его мне. Мне, блин, худеть во как надо», — провела ребром ладони по горлу. «От гормональных таблеток-то какой толк? А рост у мужика значения не имеет. Главное, сама знаешь что», — сделала многозначительную паузу. «Темперамент, а секс — лучшее средство для похудения», — неожиданно громко провозгласила она. Студенты повернулись в ее сторону и одобрительно загомонили.
Высадив Ленку в метро, Александра достала записку. «В Египте будь», — прочитала она. «Ну да, Соловьеву богиня это сказала, а моя богиня — Ануфренко». «Конспиратор», — с улыбкой покачала она головой.
«Как поживаете, Иван Фомич? Прохлаждаетесь, небось, на берегах Нила под сенью пирамид? Нет? Ну, а что ж тогда ни одной мумии в закрома родины не переслали? Слышал, в долине золотых мумий их сотнями находят. исправитесь? Тот уже. Иван Фомич, просьбочка у меня имеется. Не в службу, а в дружбу. К вам одна женщина собирается. Александра Соловьева, восходящая звезда психиатрии и дорогой мне лично человечек. Присмотрите за ней. Ну, чтоб покомфортнее разместилась, но не перебарщивать, а то она возвращаться не захочет. Зычный смех раскатился по просторному кабинету с портретом президента на стене, российским флагом в углу и огромным, похожим на палубу авианосца, письменным столом, заставленным телефонами. А то она мне здесь в Первопрестольной вскоре может понадобиться. Да-да, личная просьба. Послу нашему я тоже позвоню, чтобы в курсе был. Ну, так я на вас надеюсь? Да, знаю, что не подведете. Старую партийную гвардию по подходу, как кадровых офицеров по выправке видно. Вы когда на родину, к родным, так сказать, пенатам возвращаетесь? В следующем году. Ну что вы, Иван Фомич, я старых отцовских друзей не забываю. Алексей Викторович Кузнецов положил трубку и, взглянув на часы, нажал кнопку селекторной связи. «Инга Владимировна, все собрались? Ну так приглашайте людей! Время дорого!» — пророкотал он.
«Мсье, остров Сите, Нотр-Дам де Пари, как вы просили!» — услышал Соловьев хрипловатый голос возчика и открыл глаза. Перед ним в лучах заходящего солнца возвышалось строгое здание собора в своем готическом величии, напоминавшее сказочную крепость. Крепость тысячелетней веры в Богоматери Спасителя, который придет и все построит по правде и совести, веры, рожденной в страданиях многими поколениями людей, но теперь закаменевшей в соблазнах земной власти. Ему казалось, что собор стоит на стыке двух миров, почти забытого прошлого, полного искренних исканий и надежд, и нынешнего, полного тех же исканий и тех же несбывшихся надежд. Глядя на храм, архитектура и символика которого хранила в себе, он это уже точно знал, неразгаданный свод оккультных учений, он ощущал сильное волнение от осознания прикосновения к тайне. Соловьев подошел ко входу и заглянул в полуприкрытую дверь. «Мсье, уже поздно, мы закрываемся, приходите завтра», — вежливо, но сухо произнес служитель, одетый в черную сутану, но, взглянув на изможденное лицо Владимира, в его ясные и безмерно глубокие глаза, молча сделал шаг в сторону, пропуская в храм. «Благодарю вас, я ненадолго». Величественная базилика со сводчатыми потолками нефов и уже полутемными витражными окнами словно старалась растворить его в огромном пространстве великолепия и превратить в крошечное создание, ничтожное перед каменным величием веры. Но Соловьева сейчас не интересовала архитектура. Он, стараясь неслышно ступать под гулкими в тишине сводами, направился сразу к белой мраморной статуе Богоматери с младенцем Иисусом на руках. Прекрасная дама Парижа была по-царски величава и недосягаема под стать храму. Казалось, она вытянула невидимую руку ладонью вперед, предупреждая, что близко подходить никак нельзя. Лицо младенца тоже показалось недетским. Он был скорее похож на умудренного долгой жизнью маленького старичка с крепко сжатыми губами. «Похоже, это не моя богиня», — разочарованно подумал Соловьев, вспоминая, что та в видениях была теплой и лучезарной, зовущей к познанию, добру и гармонии. «Нет, это определенно не она», — размышлял он, уже направляясь к выходу. «Но это точно ее собор, потому что в нем есть тайна. Значит, должны быть какие-то знаки, которые я просто не увидел в спешке». «Вы довольны, мсье?» — прервал его размышление возчик, ожидавший возле экипажа. «Вполне», — неохотно ответил Соловьев, который не любил, когда кто-то вторгался в его мысли.
Я вам так скажу, мсье. На усатом лице возчика появилось доверительное выражение. Может, вам будет интересно узнать, как покойная бабушка рассказывала со слов своей бабушки, что на этом самом месте раньше стоял храм. Он огляделся по сторонам и понизил голос. Великой египетской богини. Внутри была ее статуя, и наш город назван в ее честь. Соловьев, который уже занес было ногу на ступеньку экипажа, приостановился, слушая с интересом. «Статуя богини находилась в храме еще 300 лет назад», — продолжил возчик, явно польщенный вниманием, «пока христианские священники не догадались, что прихожане и многие паломники приходят сюда с молитвами и просьбами, потому что...» — он снова заговорил тише, — «считают статую не матерью Христа, а великой египетской богиней. Представляете, мсье?» Спрятал он хитрую улыбку в пышных усах. «А тогда ты решил старую статую разрушить». «И разрушили. Но людская молва до сих пор говорит...» Он опять огляделся и перешел на громкий шепот, «что тайные служители богини сохранили и спрятали кусочки прежней статуи в разных городах по всему свету и в Париже тоже». Так-то вот, мсье, забрался на свое место и щелкнул кнутом. Экипаж тронулся и загромыхал по булыжной мостовой. Соловьев бросил прощальный взгляд на собор, который уже не казался ему надменным и чопорным. Парижский воздух вдруг пахнул на него запахом восточных благовоний. Египет ждал его. Теперь он это знал. Точно.
Цель обеспечения авиационной безопасности, безопасности полетов, охраны жизни и здоровья пассажиров, членов экипажа воздушных судов и авиационного персонала.
В Шереметьевском ВИПе только что закончили ремонт. Все кругом блистало новизной и чистотой. Александра сидела на втором этаже и пила чай.
«А была бы моей женой, бесплатно через зал правительственных делегаций ходила бы», — сказал Кузя, поднявшийся с первого этажа, где оплачивал ВИП.
«Бесплатно это за счет налогоплательщиков?» — язвительно спросила она.
«Опять ты за свое!»
— Кузя пожал плечами и взял чашку с чаем.
«Я поняла. Ты хочешь на мне жениться, чтобы по 100 евро экономить?» — усмехнулась она.
«100 туда, 100 обратно, 100 туда, 100 обратно, несколько раз в год». Кузя сделал вид, что в уме подсчитывает расходы.
«Еще бизнес-класс?» — сочувственно добавила она. «Хотя, если честно, я тебе очень признательна за заботу. Приятно чувствовать себя человеком, к которому в аэропорту относятся уважительно и не заставляют снимать обувь для контроля на отсутствие взрывчатых веществ в подошвах и не ищут наркотики в трусах».
«Не за что!» — Кузя расплылся в довольной улыбке.
«Надеюсь, ты не будешь здесь куролесить в мое отсутствие». Александра уставилась на него нарочно подозрительным взглядом, чтобы сделать приятное.
Довольная улыбка Кузи трансформировалась в умильную.
Всякие там походы по закрытым стриптиз-клубам, молоденькие шлюшки, — уточнила она.
На лице Кузи появилось выражение счастья.
«Я по тебе уже сейчас скучаю», — глянул он преданными и влюбленными глазами.
«И не вздумай сделать татуировку», — строго добавила она.
«Если только твой портрет», — быстро нашелся он.
«Прошу, только не на ягодице!» — Александра все-таки рассмеялась.
«А, кстати, Сашенька, я обо всем договорился», — перевел Кузя разговор на другую тему. «Остановишься в хорошем доме. Там наши живут из российского представительства. Тебе квартиру выделят. Будешь спокойно работать. Никто мешать не станет. Наоборот, помогут. Там все заняты своими делами. И в то же время будешь под присмотром».
«Каким еще присмотром?» — она нахмурилась.
«Сашенька, ты едешь на восток, в чужую страну. Мало ли какая помощь может понадобиться. А Иван Фомич подстрахует».
«Так, значит, моего опекуна зовут Иван Фомич?»
«Ага», — кивнул Кузя. «И посол тоже в курсе о твоем приезде».
«И что б я без тебя делала?» — воскликнула Александра. Кузя вопросительно посмотрел на нее, не понимая, серьезно она или шутит. «Спасибо, Кузенька. Ты мне, правда, очень помогаешь», — решила она не оставлять ухажера в сомнениях на 2 недели, а может и больше. Она еще не решила. Ведь неизвестно, как в Египте все сложится.